Глава 17. Торг Новгородский. Просто так найти нужного человека в таком многолюдном городе, как Новгород, было непросто. Одних только купцов тут были тысячи. Сами же купцы были объединены в торговые товарищества, братчины, купцов-суконщиков, купцов, торгующих воском, купцов-рыбников, оружейных, серебряных и золотых изделий, заморских купцов и так далее. Каждая такая братчина имела казну и устав и находилась под покровительством какой-нибудь церкви. Купец Путята Селянович входил в Ивановскую торговую сотню купцов-вощанников. Был он из пошлых, то есть потомственных купцов, внесших в общую казну гильдии 50 гривен серебра до 30 на церковь. Его же товарищество располагалось при церкви святого Иоанна на Опоках. При ней существовал купеческий суд, где разбирались все тяжбы по торговым делам. В церкви же Ивана хранились контрольные талоны мер, такие как локоть ивановский для измерения длины сукна, гривенка рублевая для взвешивания драгоценных металлов, весы, скалвы вощаные, медовый пуд. Туда-то и направились позаранку Митяй с дядькой Акимом. Путь был неблизким. Нужно было пройти через весь Неревский конец, огибая городскую крепость Детинец, и уже потом переходить через подмерзающий Волхов по Великому мосту на торговую сторону. Ну а там уже через торг будет недалеко и до нужной им церкви близко. Вся жизнь новгородцев, помимо повседневных своих забот, крутилась вокруг вечевых площадей, где решались общие, касающиеся всех вопросы. От войны и размеров податей до таких местных. Какие улицы в первую очередь мостить, и не пора ли сместить неугодного и зажравшегося посадника, Тысяцкого или князя? Зачастую такое вече заканчивалось драками и даже большими побоищами. Все какое-то развлечение толпе, ловко управляемой боярами, и опять же при этом решающими свои задачи в вечной борьбе против соперничающих кланов. Второй главный интерес новгородцев – торг. Новгород Великий ведь, по сути, был торговой вечевой республикой, и все это благодаря его удачному расположению на перекрестке торговых путей из Европы по переволокам к Волге и на восток к Хвалынскому Каспийскому морю. И опять же, через Новгород, переволоками к Днепру, а там уже на русское Черное море в Византию. Какое огромное количество товара проходило через него, трудно было себе представить. С Хвалынского и Русского моря шел сюда шелк и поволоки. Расцвеченные шелковые ткани, приправы и пряности, зерно, вина, ювелирные украшения и фрукты, дамасская сталь, лошади и многое-многое другое. С европейского же запада шли ткани фламандского и фризского производства, западные клинки и другое оружие, цветные металлы, изделия из стекла, пиво и опять же еще много чего. И центром вот этого всего было Ярославово дворище с примыкающим к нему торгом. Проходя через Великий мост с толпой горожан, Митяй наблюдал, как трудятся на готских и ганзейских пристанях у иноземных купцов многочисленные ладейщики. Вот-вот ударят крепкие морозы, и тогда встанет Волхов. Оттого-то и шла суета по подготовке, загрузке и отправке последних торговых караванов в далекий опасный путь. Ну, наконец-то уже и сам торг. Он ошеломлял и сбивал с толку любого, кто в него нырял. Толчая тысяч людей, крики многих сотен зазывал с торговых рядов. Рядов, которых тут было более 40, и которые тянулись, словно улицы, на многие сотни метров. Вопли разгоряченных покупателей, шум и визг скоморошничьих дудок. Призывы многочисленных лоточников и продавцов пирогами да сбитнем. Все это оглушало и сливалось в какую-то неистовую какофонию. Митяй растерялся. «Не журись, внучок, присмотрись, повыкни, главное, за кошелем присматривай и не зевай, а то тут хватает умельцев, срежут и глазом не успеешь моргнуть». С улыбкой хлопнул по Митяевой спине Аким. «И за мной держись непрестанно, а то не равен час, зазеваешься, потеряешь меня, вот тут уж найтись невозможно будет среди такого-то людского моря». Пару часов они бродили по всем рядам, присматриваясь и прицениваясь, да выслушивая посулы об отменном качестве товара от говорливых торговых приказчиков. Особенный интерес вызывали лавки оружейников, где старый да малый пересмотрели прославленные булатные мечи местных мастеров. Западные, как для пешего, так и конного боя, восточные, из знаменитой дамасской стали. Огромный выбор был на сложные составные луки и самострелы-арбалеты, броню пластинчатую, шлема и кольчуги. Топоры-чеканы и секиры, булавы и кистени, кинжалы, ножи, чего тут только не было. На любой вкус и кошелек выбор. В одной из лавок с броней ловкий приказчик заметил искреннее восхищение Митяя кольчато-пластинчатым доспехом. Этот доспех из металлических пластин, соединенных друг с другом при помощи отдельных колец или вставок кольчужного полотна, был дополнен кольчужными рукавами и полами. Мог он носиться в комплекте с дополнительными защитными элементами, такими как оплечья, наручи и поножи. Распространены они были на Руси и на Востоке, сочетали в себе гибкость кольчуги и прочность пластинчатого доспеха. У этого посеребренные железные кольца были покрыты желтой латунью и растительным да геометрическим орнаментом. Молодой воин знает толк в доспехах. Этот называется Ганга-Джамна и прибыл к нам сюда из-за Персии, из самого таинственного Синда. Такой доспех делают 10 мастеров целый год, и он выдерживает удар любого меча или граненой стрелы. Для тебя он будет, конечно, слишком большим, но ты все-таки его примерь. И когда станешь высоким боярином, не забудь, что мерил доспехи в торговой лавке оружейного купца Афанасия Щуки да у его приказчика Игнатки. И при этом весело улыбнулся пареньку. Когда Аким с счастливым и находящимся под впечатлением мальчишкой отошли от оружейного ряда, тот посмотрел на Митяя и, усмехаясь, проговорил. «Так что осталось всего-то ничего. В боярское сословие войти, да 20 гривен, на синский доспех в полном его комплекте накопить. Вот и есть-то теперь куда расти, Митяй». Купить, конечно, хотелось многое. Но все это уже потом, после совета с тятей. А пока нужно было потихоньку перебираться к выходу. Но вот торг так просто не отпускал, и всегда находилось, что интересного еще посмотреть да послушать. Вот и сейчас на широкой улице торгового ряда Великого, он же Корыстный, уж больно потешную возню устроили скоморохи. Изображали они какого-то определенного и известного всем многочисленным зрителям персонажа, то ли Тысяцкого, то ли боярина знатного, а может даже и посадника самого, им виднее. Как-то решился он пойти охотой на медведя, при этом комично похваляясь перед всем народом своей силой молодецкой да удалью богатырской, а более всего брюхом своим обширным да неправедно нажитым с простого новгородского люда огромным богатством. И что потом с ним было, когда этот самый медведь вылез из берлоги, сломал его хлипкую рогатину в виде тростинки, да сдернул брюхатого хвостуна с высокой сосны, куда он в страхе-то и вскарабкался, так забавно при этом визжа. Медведя изображал тут настоящий прирученный мишка. Все же остальные скоморохи были в масках, делали глумливые и непристойные жесты под свои скабрезные припевы, да умудрялись играть еще при этом на сопелках, волынках и дудочках. Все это для Митяя было крайне необычно и захватывающе. Он и сам не заметил, как потерял из вида дядьку Акима, спохватясь уже только в самом конце представления, когда его кто-то больно толкнул в спину и при этом громко засмеялся. Обернувшись, он увидел трех парней, заметно постарше и крепче его, которые стояли с самыми наглыми рожами и весело скалились, глядя ему в глаза. «Что, лесовин, знакомого Мишку увидел, у кого всю зиму в берлоге проспал?» — развязно сказал самый здоровый, с выщербленным передним зубом, и вся компания снова весело загоготала. Митя обернулся вокруг, а Кима рядом не было, знакомых, разумеется, тоже. И, похоже, эта компания, приметив, что он один, так просто его теперь не отпустит. Спускать оскорбления, пусть более взрослым и здоровым лбам, ему очень не хотелось. Но и в руках себя держать он уже умел, тем более, что у него осталось невыполненное ответственное отеческое задание. Поэтому, взглянув из-под лобья на ваташку, Митя резко развернулся и зашагал в направлении выхода с торга. «Да он в штаны наложил никак! Вон они как, сзади топорщатся!» — засмеялся конопатый рыжий крепыш. И вся компания снова громкоголосо загоготала. Митяй, отходя, только сильнее сжал челюсти и заиграл желваками. «Только не оглядываться и не показывать, что они тебя зацепили, иначе не отвяжутся, и так и будут потешаться перед всем народом», — подумал Митяй и ускорил шаг. Он уже почти дошел до выхода с корыстного ряда, проходя мимо строящейся лавки, когда резкий удар сзади толкнул его в боковой тупичок. Еле удержавшись на ногах, он резко повернулся и увидел перед собой всю ту же троицу задиристых парней. все-таки придется драться. Ваташка, чувствующая себя совершенно уверенно, никуда не спешила и, как видно, изрядно наслаждалась ситуацией, чувствуя свою силу и власть вот над этим вот мелким лесовичком. «Ну что, Вош, с тебя три векши, обтереть нам сапоги своей шапкой и бегом к мамке под подол, пока тебя тут собачье дерьмо жрать не заставили», — глумливо пробасил тот самый щербатый атаман, задравший его у скоморохов, и сделал шаг вперед, вытягивая правую ногу в грязные анучи. «Начали!» Резкий удар в челюсть даже подкинул вверх Щербатова. «А как вы хотели, когда равновесие перенесено на одну опору, а другая при этом зависла в воздухе?» Хрясь, его башка опустилась на опорную жердину стройки. Резкий рывок вперед, и второй конопатый насмешник, согнувшись и держась за свои причиндалы, своем опустился рядом с атаманом. Тело среагировало верно, и кулак третьего пролетел над головой у Митяя. А сам он после захвата за эту самую ударную руку и левое колено, сделав в воздухе лягушку, шлепнулся с размаху на Конопатова. Бах! Мельница, как называл этот прием на их учениях тятя. Все, противник повержен, путь свободен. Однако все было не так просто, и навстречу ему из-за угла, заступая выход из тупика, вынырнули двое взрослых дядек в потертых заячьих малахаях. В руках одного, на прочном кожаном ремешке, свисала металлическая гирька-кистень. Второй держал в одной руке увесистую дубинку, в другой же у него был топор. Вот это и есть, похоже, настоящие разбойнички, что подсылают молодежь на беззащитную добычу, а сами стоят при этом за их спиной и присматривают. Но тут вот видно, у них какой-то сбой с этим мальчишкой получился, но да сейчас они все устранят, и мужички слаженно подвинулись поближе к Митяю. Он уже нащупал за меховой поддевкой кинжал, поняв, что без крови и смертоубийства, увы, сегодня не обойтись, когда всех троих заставил замереть спокойный и властный голос.
«Стоять! Уберите все! И ты, боец, убери свою руку с кинжала! Сегодня уж если кому и умирать, то только от моей руки!»
Аким! Недалеко стоял дядька Аким, неизвестно откуда взявшийся, и при этом он покручивал двумя короткими и широкими мечами, каких ранее у него Митя и не замечал. Скрытные. Взрослые лихаимцы переглянулись и отступили в сторону.
«Так мы только своих забрать. Зашиб ведь этот наших малых!»
И тот, что был ранее с кистенем, громко шмыгнул носом. Варье было стреляное и враз просчитало, что ветеран их мигом как капусту нашинкует. И поэтому здесь лучшая тактика — это смирение и игра под дурака.
«Вот этот мелкий и зашиб троих ваших лбов, да?»
Крыть тут было нечем. «Так...» Нехотя признался все тот же лихаимец.
«Но так вы свечку в церкви поставить не забудьте. Сегодня я вас тут спас. Иначе легли бы все рядом со своими заманухами. Только уже и встать бы не смогли потом. Кончил бы он вас как миленьких, ибо не впервой ему. Так что не смотрите, что малой. Может, еще жалобы какие есть, и мне вас стражником свести для дознания?»
«Нет-нет, мил человек, попутали мы чего это, ошиблись тут, молясь. Ты разреши нам тут своих забрать, а в церкви-то мы за вас и правда помолимся, за здравие ваше и сердце отходчивое да незлобивое».
«Ну, добре на том. Пошли, Митяй».
И они вдвоем зашагали к выходу мимо прижавшихся к стене воров. Вышли с торга, и уже пройдя, молча локтей 100, Аким со всего маху треснул Митяя по уху.
«Это чтобы не зевал, как холоп на ярмарке! Скоморохов не видел!»
Вторая затрещина влетела в другое ухо. «Больно, блин.
Знаешь, за что?»
Митя тер горевшее ухо.
«За то, что за кинжал взялся на торгу и пришить их хотел?»
«Нет, Митька, за кинжал взялся, да и не вынул, это правильно. А и вынул бы, в том правда твоя была бы, ибо стоял ты против двух оружных, да к тому же еще взрослых. А зато ты получил, что не можно было тебе проморгать, как тебе эти три коня подскакали сзади. Это же каким воином надо быть, чтобы проморгать такую-то толпу? А все потому, что гордый. Храбреца из себя изображал перед шпаной. Ну так изображай, пожалуйста, но глаза-то на спине имей, чтобы спину эту чем-нибудь тебе не проткнули».
И опять признал Митяй. Плохой из него воин, прав дядька. Все опять у него не так. А Аким смягчился, увидев искреннее расстройство на лице мальчишки.
«Ну ладно, не журись, наперед наукой будет, не загордишься теперь. А тех троих ты хорошо уделал, даже мне понравилось».
И подмигнул с улыбкой Митяю.